У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о главном герое повести Владимира Зазубрина «Щепка», который из абсурдной данности террора, не имеющего никаких логических правил, желает вывести какие-то ограничения, хочет взять в строгие рамки то, что никаким ограничениям как раз и не подлежит. Читаем в главе, где судят следователя ЧК Иванова, изнасиловавшего обреченную на казнь подследственную. Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабской душонки? Позволено стрелять, позволено и насиловать. Все позволено. И если каждый Иванов взглянул направо и налево, молчали все, посасывали серые папироски. Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено. Сломал карандаш, с силой бросил на пол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду. Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничание. Опять взял карандаш. Революция – это не то, что моя левая нога хочет. Революция, – черкнул карандашом, – во-первых, и медленно с расстановкой. Организованность. Помолчал. Во-вторых, опять черкнул, и так же. Планомерность. В-третьих, порвал бумагу. Расчет. Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. А руками все поднимает с пола и кладет кирпич. Другой, целый ряд, вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода. Революция – завод механический. Каждой машине, каждому винтику свое. А стихия? Стихия – пар, не зажатый в котел. Электричество – грозой, гуляющее по земле. Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле. Завод заработал, ходит между машинами, тычет пальцами. Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты. Крепкими железными плиточками одна к другой в головах слушателей мысли Срубова. Конец цитаты. Но это еще цветочки. Как далеко заходит безумная, хотя, к сожалению, во многом и правительская мысль героя, мы убеждаемся, читая дальнейшие его записи по поводу террора. Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал «террор необходим», другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови. Прерываю чтение, чтобы отметить здесь весьма важную деталь, предваряющую фарисейское отношение к убийству расчеловечившихся людей новейшего времени для Срубова будущего, падающих в обморок от крови из собственного пальца, но совершенно равнодушных к утонченным способам истребления целых толп в современном мире. В будущем просвещенное человечество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий. Тогда не будет подвалов и кровожадных чекистов. Господа ученые с ученым видом совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в ваксу, в вазелин, в сливочное масло. О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет слово «жестокость». Останутся одни только химические реакции и эксперименты. Конец цитаты. Предвидением отмеченные дальнейшие рассуждения идущего надо отдать ему должное до логического конца чекиста. Продолжаем читать. Наша работа чрезвычайно тяжела. Недаром наше учреждение носит название «Чрезвычайной комиссии». Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший 50 контрреволюционеров, достоин быть расстрелян 51-м. Очень мило. Выходит так. Мы люди первого сорта. Мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Получается такая картина. Существуют насекомые-вредители хлебных злаков. И есть у них враги, такие же насекомые. Ученые-агрономы напускают вторых на первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. Несчастные истребители больше не нужны, и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут. Конец цитаты. И еще кое-что о трактовке Срубиным фразы высокопоставленного приятеля, которого он именует человеком первого сорта. Фраза произнесена в осуждающей тональности, некой обиженности даже. Но ведь и себя самого герой отделяет от других толстой стенкой, даже когда дело касается смерти. Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, замечает он после очередной бойни, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они, умрешь и ты. Закон земли жесток, прост. Родись, роди, умирай. И я подумал о человеке, о себе, разумеется. Неужели он, сверлящий эфир Вселенной, рвущий границы телескопов, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью. Нелепость. Конец цитаты. Задумывался ли герой, предающийся рефлексии по поводу своей будущей смерти, о том, что такие же, как и он, человеческие личности превращаются в груды окровавленного мяса после выстрелов из револьверов его и его товарищей? И задумывался ли о том, что все перечисленное и сверление эфира Вселенной, и чтение иероглифов, и даже обыкновенные эмоции, присущие любому человеку, относительно его самого, не имеют никакого значения, ибо все в себе он истребил еще при жизни, даже страдания. Сострадание же тем более. Противоречие этим не ограничивается. Еще и раньше мы могли заметить, что Срубов, в ком неистребленное до конца человеческое то и дело вступает в противоречие с демоническим, в какие-то моменты ощущает свою общность с казнимыми. Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных, пишет Зазубрин. Ему казалось, что высшая мера насилия не в самом расстреле, а в этом раздевании, из белья на голую землю, раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Конец цитаты. В этом месте вспоминается вызвавшее у многих возмущение предложение поэта Василия Жуковского, поданное на рассмотрение императору Александру II, об обставлении прилюдной казни элементами высокоторжественности и даже религиозности. А по-моему, предложение было не лишено смысла. «Все ж лучше, чем», далее продолжение цитаты из повести Зазубрина, «грязный пол, пыльные стены, подвал». А может быть, каждый из них мечтал быть председателем учредительного собрания. Может быть, первым министром реставрированной монархии в России. Может быть, самым императором. Срубов тоже мечтал стать народным комиссаром не только РСФСР, но даже и МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ним идут расстреливать и его. Вот, казалось бы, близость с теми, кто стоит по другую сторону, куда уж ближе. Но притом расстрелянные, они уже не воспринимаются героем как люди. Белые сырые туши, мясо рухнули на пол. Автоматически отмечает он. И опять. Все они, каждый по-своему, мечтали жить. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по 3-4 пуда парного мяса? Добавлю, что один из чекистов-расстрельщиков, Соломин, единственный, кстати, носитель человеческой русской фамилии, в отличие от своих коллег, от всех этих мудыней, божихов, непомнящих, самый сочувствующий, ласковый и обходительный, именно он предотвратил избиение священника в первой части передачи. Идет еще дальше. В его сознании люди уравнены с убиваемой скотиной. Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко, читаем в тексте. Он твердо знал, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. Революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он, стреляя, работал. Конец цитаты. Другие не выдерживают, спиваются, сходят с ума. Этот ни за что не сопьется. У него все на своих местах. Он ничего не упустит. И все идет в дело. Но с какой целью? Читаем. Усталыми глазами Срубов заметил, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально. «Зачем тебе их, Ефим?» Тот светло улыбнулся. «После бойни-то, каков все-таки фрукт?» «Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушки нонче не купишь. Нету-ка их!» Говорит тот же Соломин. «Враг он, когда не пойманный, а тутака скотина он бессловесная. А дома, когда по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь. Стой, буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчея потом-то». Конец цитаты. Примеры же применения этой видимости сочувствия, даже ласки к обреченным людям, омерзительны. Другие чекисты, даже не осознавая того, унижают человека внешне. Этот вполне сознательно влазит перед смертью вовнутрь, чтобы поглумиться еще и таким образом. Вот образцы этих глумлений. Подошел Ефим Соломин, револьвер в правой за спиной. Левой погладил по голове. Кашин удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста. «Что призадумался, дорогой мой?» Аль спужался, рукою по волосам. Говорит тихо, нараспев. «Не бойся, дорогой. Смертушка твоя еще далеко. Страшного покуда ще нету-ка. Дай-ка я тебе пособлю курточку снять». И ласково, и твердо, уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч. «Не бойся, дорогой мой, теперь рукавчик сымем». Кашин раскис, руки растопырил, покорно, безвольно. По лицу у него слезы, но он не замечал их. Соломин совсем овладел им. «Теперь штанишки. Ничего, ничего, дорогой мой, под штанечки». Глаза у Соломина честные, голубые, лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе тонкой бахромой. Раздевал он Кашина, как заботливый санитар больного. Конец цитаты. Остается вопрос о душе, и он тоже возникает на страницах повести, но в каком контексте? Вот в каком. Есть душа или нет? Может быть, эта душа с визгом выходит? И получается, что вопрос о ней не решаем. Вернее, решаем, но обоюдоостро. Может быть, это обоюдоострость и положила начало душевному расстройству героя в финале. Не последнюю роль в этом сыграло, не исключительно, происхождение Срубова со всеми его рецидивами. То, что глава ЧК у Зазубрина субъект весьма начитанный и утонченный, плоть от плоти, можно сказать, предмет производства Серебряного века, немаловажно. На внешнем уровне это более всего высказывается на любви к балету, литературе, на внешнем, к путанному, порой на грани безумия, философствованию, столь свойственному многим его представителям. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского, читаем в повести. Посылы к последнему неоднократны. Правда, самый первый из них проходит по части отца-героя, но и сам он мгновенно входит в предложенный отцом контекст. Вернее, уже живет в нем еще до получения отцовского письма. Только контекст этого письма связан с главной проблематикой братьев Карамазовых, у сына же с бесами, правда, переосмысленными в нужную ему сторону. «Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами», замечает автор в полном согласии с мыслями героя. «Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живущие люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, ссор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление ее чистых подпочвенных родников. Да какое значение имеем мы все для нее? Для нее опять с большой буквы». И вот это письмо отца. 2 дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца. Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой. Но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданице, на слезах его основать это здание. Согласился ли ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю: нет, никогда. А ты? Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья? Ошибаешься. Откажется будущее человечества от счастья, на людской крови созданного. Есть и сцена совершенно в духе Достоевского, в которой отец выступает уже не в качестве закулисного, но главного действующего лица. Читаем. Товарищ Струбова по университету и по партийному подполью Исаак Кац, член коллегии Губчака, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову. Тому самому Павлу Петровичу Срубову, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который приготовишку гимназистика Каца трепал за рыжие вихри и звал Икой, и которого Кац звал Павлом Петровичем. И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу: «Ика, передай Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Большевизм – это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа». Голый чернобородый доктор наклонил голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту, потер рука об руку, шагнул к Кацу. «А теперь, Ика, позволь пожать твою руку». И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок. «Желаю тебе дальнейшего выздоровления. Поверь мне, как старому доктору. Поверь так, как верил гимназистам, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточно количество антивещества. Прощай». И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся торопливо, сгорбившись, пошел к стенке. А член коллегии Губчака Исаак Кац, который был обязан присутствовать сегодня при расстреле, едва удержался от желания убежать из подвала. И далее. И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова, член коллегии Губчака Исаак Кац, телеграммой был переведен на ту же должность члена коллегии Губчака в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым чай. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила: «Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, а ты сидишь с ним за одним столом». Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал: «Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе». Нет, все-таки недаром в другом месте. В сознании героя сопрягаются личности Наполеона и Смердякова. Главная мысль, которой я советовал бы читателю руководствоваться при чтении «Щепки», а заодно для оценки действий и поступков выведенного в ней персонажа, очень проста, и заключается она вот в чем. Осуществляя какого бы то ни было рода земную деятельность, ты должен быть или с Богом, или с дьяволом. Середины нет. В противном случае, по верному русскому присловию, ты уже ни Богу свечка, ни черту кочерга. Став на сторону дьявола, ты уже не с Богом. А чтобы опять быть с ним, нужно снова пересечь нарушенную границу, но уже в обратную сторону. Но беда зазубринского героя в том, что он в какую-то минуту ценой сумасшествия и, следовательно, не по своей воле, покинув страну под водительством дьявола, хочет остаться в пограничье, из которого открывается обзор и в ту, и в противоположную сторону, не делая дальнейших шагов, желая оставаться в поле притяжения так и неразлюбленной им персонификации дьявола в образе с головы до ног, покрытой человеческими мозгами, испражнениями и кровью богини, продолжающей владеть и умом его, и сердцем. И не только он. Сам автор в конце своей повести пытается навязать своему герою этот компромиссный вариант. Именно это, думается, и сыграло роковую роль в деле ее непечатания, так как стоящие выше товарищи, в отличие от все еще сомневающихся автора и героя, прекрасно осознавали и текущие задачи, и конечную цель революции. И самое главное, как должно служить стоящему над ней кукловоду, пахнущему потусторонним огнем и серой, смешанной со вполне реально проливаемой в его честь земной человеческой кровью.
Thank you.